Ну, немножко уже вообще я говорил об истории возникновения идеи этой модели. Сейчас попробую рассказать немножко, может быть, в этой лекции чуть больше о ценностях этих ориентиров этой модели. Не столько каких-то частных ее аспектов, сколько вообще о сущности. На что он ориентируется, какие ценности, каких ценностей придерживается. Может быть, два слова о появлении гештальтерапии. Гештальтерапия появилась в довольно интересную эпоху, тогда, когда фактически происходил некоторый перелом в сознании, в мышлении, в способе думать людей. И особенно этот способ думать имел некоторое свое преломление в сфере наук о человеке. Я имею в виду влияние постмодернизма на, не только на философию, но и искусство, но и также и на психологию, на какие-то другие сферы культуры, искусства, знаний о человеке. Сущность этой революции заключалась в нескольких основных моментах. Первая довольно важная вещь, в чем была эта революция, она заключалась в следующем. Это в представлении о природе человека. Но если до этого, иногда так даже, например, Гордон Миллер так прямо и говорит, что раньше была эпоха индивидуализма. В чем суть этой эпохи заключалась? Ну, в психологии. В том, что человек представляется в виде некоторой какой-то емкости, внутри которой есть какие-то потребности, есть какие-то свойства, которые, потому что эта емкость еще и относительно стабильна. Если мы возьмем определения, любые фактически определения из психологии личности, то обнаружим там неизменных, по крайней мере, несколько составляющих. Это относительная устойчивость, социальная приобретенность, определяемость, что ли, влияние на существенное поведение. Так вот, внутри есть нечто, свойство, образование. Оно пребывает в некоторых каких-то состояниях. Это не свойство, какая-то направленность. Если мы поймем, соответственно, как... то есть мое поведение обусловлено тем, что есть там внутри. Внутри там есть некоторые, как аналитики говорят, некоторые конфликты драйва влечений, которые есть, драйвов влечений. Или конфликт между тем, что происходит в реальности, и тем, что рвется у меня наружу, бессознательно. Конфликт некоторых ценностей, которые общество. Мне навязывает, что я не знаю, как правильное слово сказать, и тем, что я реально хочу. Все происходит внутри. Авансцена психотерапии – это внутри этой субстанции, которую называют личность, ну или вообще психическая, в самом широком смысле этого слова. Поэтому, если я пойму, как это устроено внутри, то я могу влиять также на поведение человека. А, собственно, любой симптом – суть проявления вот этих всего внутреннего спектакля. Дальше разные психотерапии ориентировались на разные. Кто-то ориентировался в основном на бессознательных конфликтах, называли себя аналитиками. Кто-то в основном ориентировался на когнитивных коллапсах, типа рациональных суждениях, например, они называли себя когнитивные терапевты. Правда, больше, оказалось, что больше на живучести обладает не одно из направлений когнитивной терапии, будь то терапия там Бета или Элис, а микс поведенческой терапии, наиболее живучий КБТ оказался. Некоторая смесь поведенческой терапии, некогнитивной. Или, например, это попытка осознать те смыслы, которые есть внутри. Или, например, осознать, не знаю, свои выборы, свою смертность, сущность своего существования, тогда мы называем это экзистенциальной терапией. Но все внутри, пока понимаете, да?
Смысла они не обязательно внутри, они усматривают. Они имеют трансцендентную природу.
Это совершенно верно. Но поиск этого смысла все равно он производен от меня. Я отвечаю за производство этих смыслов. Действительно, я должен выйти за пределы себя, что экзистенциальные философы называют трансцендентностью. Но я, необходимый тезис, что я всегда одинок. То есть выбор произвожу я. И тогда в этом смысле тоже имеет значение. То есть с позиции этой идеологии возможно такое понятие, как внутренний мир. Ну, а некоторые эксплуатируют там субличности, например, говорят о том, что они полярности доводят до какой-то очень важной составляющей, сущность терапии, как это делает психосинтез, например. То есть некоторые субличности, или там в некотором смысле, так что транзактный анализ. Хотя гораздо меньше, мне кажется, транзактный анализ в основном-то как раз находится посередине, потому что концепция эго-состояния, она как раз предполагает учет полевой парадигмы, даже несмотря на то, что сам Берн об этом никак не упоминает, не говорит. Но тем не менее, это такое движение, мне кажется, между влиянием ситуации и все еще индивидуализмом. Вот, когда вроде бы чаще всего концепцию Берна понимают как ребенок, взрослый родитель, как нечто, обладающее статусом субличности, находящееся опять же внутри. Хотя концепция называется эго-состояние. Я могу пребывать в некоторых состояниях. Ну, понимаете, да? То есть главная идея здесь внутренняя. В чем революция гештальтерапии? Не гештальтерапия, на самом деле философия того времени. Происходит сдвиг и в психологии с появлением течения ситуационистов, вот, и с появлением теории поля, и философии, и даже физики. Еще с 900 года с появлением открытие дуальной природы частицы Планка и постулирование принципа дополнительности Бора. Вот появляется какая идея, очень важная, что на самом деле то, как ведет себя человек, определяется, соответственно, скорее не тем, что есть внутри у этого человека, а тем, как он взаимодействует с окружающими людьми. И вообще человек это не некоторая субстанция, а это процесс. И вот самая большая революция, самый большой толчок к развитию психотерапии, это самое большое завоевание, заключается в том, что self начинает пониматься не как некоторая субстанция, которую можно анализировать, менять, воздействовать на нее, а как процесс. Процесс буквально организации контакта в поле. Это пока понятно? Да, особенность чтения мной лекции заключается в том, что меня можно снять в любой момент, если что-то непонятно, это можно вполне останавливать меня и задавать вопрос по ходу, чтобы не оставалось каких-то непонятных вещей. Вот. Однако, что происходит? Вот если внимательно почитать книгу, даже это уже не столько сложность последователей первого Зайгудана, сколько самих первого Зайгудана. Например, в той же книге, например, если мы берем теорию гештальтерапии, возбуждение роста человеческой личности, базовая книга гештальтерапии, который на первый взгляд он пишет две вещи. Во-первых, self – это процесс, но тут же они говорят поле. А дальше поле понимается довольно прикольно. Организм и среда. Ну, то есть, и дальше снова происходит обрыв в индивидуалистическую парадигму. Есть некоторый организм, внутри которого снова происходит нечто, какие-то конфликты. Есть среда, которая тоже неизменна, более-менее неизменна, с которой этот организм контактирует. И поэтому, опять же, те концепции, которые снова появляются, уже да, даже в самом основании гештальтерапии, уже есть не, ну, как сказать, невозможности ассимиляции принципа процессуальности. Вот. То есть на самом деле поле предполагает в их понимании деление. Есть человек, а есть организм. Вот, извините, есть организм, а есть другие люди, среда. И важно, как этот человек контактирует. Например, Фриц Перлс говорит, что человек развивается каким образом? В терапии, да, когда он приходит в терапию. Эволюция его происходит от поддержки со стороны среды к поддержке самого себя. И тот и другой принцип, на мой взгляд, является полным, ну как сказать, убийством принципа процессуальности. Потому что игнорируется один важный факт. Ведь теория поля основана как раз не на идее, не только на идее, что есть модель личности и модель окружения, как у Кост-Левина, да? А самая важная эта вещь – это то, что происходит вот в этом процессе, который называется, не знаю, контакт, диалог. Сущность диалога в модели терапии заключается в следующем, что мы пытаемся вернуть это главное завоевание гештальтерапии и гештальтерапии. Мы пытаемся сфокусировать свое внимание только на том, что происходит в этом процессе. Только в процессе контакта. Нам никогда не будет доступно другой человек. Нам никогда не будет доступно окружение. Вот сидит перед нами клиент. Мы никогда не узнаем о том, каков он. Это невозможно.
остановлюсь. Если я почитаю, например, твою книжку, не буду с тобой вступать в непосредственный контакт. Я что-то могу узнать?
Разумеется, конечно. Но если это очень важно,
тоже будет контакт.
Разумеется. Мы существа, питающиеся образами. В этом смысле это характерно не только для такого случая, который ярко это демонстрирует. У тебя создается некоторый образ, там диалоговая модель, образ меня, с которым, разумеется, тоже вступает в контакт. Но это также характерно для реального человека, который к вам пришел на терапию. Если вы думаете, что вы контактируете с реальной Васей, реальной Васей, глубоко ошибаетесь. Вы контактируете исключительно с этим образом. У Жанны Грабиной есть, конечно, красивая идея, что терапия, клиент приходит к нам, и он видит свои галлюцинации, типа в нас, а терапия заканчивается тогда, когда клиент во мне увидел меня. С точки зрения феноменологии, классической феноменологии, принадлежащей Гуссерлю, Хайдеггеру, это невозможно принципиально. Мы никогда не узнаем, один из основных тезисов Хайдеггера, мы никогда, экзистенциальная феноменология Хайдеггера, мы никогда не узнаем о том, какой человек напротив. Но именно это постоянно поддерживает нас в любопытстве к другому. Именно это делает возможной терапию. Но что мы можем увидеть, спросите вы. И тут вторая важная вещь и ценность диалога модели терапии, которая апеллирует к ее основному методу. Этот метод – производный от феноменологии. Мы никогда не узнаем, как устроен человек внутри. Но мне, конечно же, кое-что оказывается доступным. И то, что доступно мне, это феномен. О феноменологии будет отдельная сессия, не буду вас грузить сложными тезисами с Гуссерля и Хайдеггера. Но что важно понимать, что нам доступно исключительно описание. В терапии мы можем апеллировать только к тому, что видим, слышим и как к этому относимся. То, что воспринимаем непосредственно в контакт с клиентом и как к этому относимся. А вот чаще всего происходит это одновременно. Сложность терапевтов, которые в гештальт-терапии зачастую на феноменологии понимается следующим образом. Я описываю то, что вижу. Ну, например, там клиент сжал кулаки, мы ему сообщаем, ты сейчас сжал кулаки. Да? Например, помните, как у Энрайта, когда мужчина какой-то описывал, я так люблю свою жену. Значит, я описывал, как у нее любит. Делаю примерно следующее движение, Энрайт обращает внимание, смотрит, что с тобой происходит. Вот. Или, например, в какой-то момент сессии клиент перестал дышать. Все это феномен. Однако зачастую дефект этой ситуации заключается в том, что мы не учитываем один простой факт, что феноменами является также некоторое отношение к происходящему, что гораздо более важно. Вот, то есть, грубо говоря, важно, но не то, что я замечаю, что с клиентом вообще что-то происходит, а как я к этому отношусь. Ну, например, я замечаю, что клиент не дышит, и я вдруг пугаюсь. Или, например, в этот момент я испытываю тревогу сильную. Или в этот момент у меня появляется едва заметная интенция в теле. Мне хочется погладить его по голове. Или хочется сказать просто какую-то простую фразу «я с тобой». Все равно. Я к этому уже как-то отношусь. И основная из идей диалоговой модели заключается в том, что очень важна эта идея снова Фрица Перлза. Дайте миру произвести впечатление на вас. Здесь очень важно, что человек страдает симптомом только постольку, поскольку большинство элементов поля ему недоступны. Ну, то есть, другими словами, клиент чего-то не замечает. То есть он замечает только то и относится к этому только так, для того, чтобы симптом, ну, например, там, не знаю, псориаз, или вегетососудистой дистонии, или, например, сложные отношения с ребенком или мужем, жил. То есть я замечаю только то, что работает на поддержание хронической ситуации низкой интенсивности, знакомое словосочетание наверняка. Я замечаю только это. Больше ничего. Более трудные пассажи сюда не буду приносить, потому что апеллируя к идее валентности Курта Левина, диалоговой модели появляется еще дополнительное понятие – естественная и принудительная валентность. Но я немножко об этом говорю, когда будем говорить о теории пользы. Не знаю, может быть, Курт перевернулся в гробу, если бы слышал это, но мне кажется, что это устроено именно таким образом. Хроническая ситуация низкой интенсивности всегда задействует принудительную валентность. Ну, сейчас не так важно это, понимать сущность этого тезиса. Важно понимать другое, что в процессе терапии мы помогаем клиенту обнаружить то, чего он не видел раньше. То есть, в общем, мы апеллируем к осознаванию. Причем к осознаванию в понимании, как Фриц Перлс обозначает это словом awareness, не consciousness, awareness. То есть, в понимании замечания. То есть, задача заключается в том, чтобы заметить происходящее. Грубо говоря, есть некоторый симптом. На поддержание этого симптома работает некоторое ограниченное количество элементов поля, которые замечаются нами, таким образом трансформируясь в феномен. Феномен – факт сознания. Все, что я осознаю. То, что я вижу, слышу, чувствую, испытываю некоторые телесные ощущения, возникают фантазии, образы, мысль. Но мысль именно, тоже нужно будет пояснять, мысль как некоторый акт, вдруг появившаяся мысль, да, тоже может быть феноменом. В отличие от концепции, да? Ну, то есть, если концепция уже готова, и как бы мысль, да, появляется, конечно, к мысли это не имеет никакого отношения. У Декарта есть красивая фраза, он говорит, что вообще по-настоящему думать можно только 4 часа в году. И тогда это действительно является феноменом, некоторый первичный акт, первичный опыт, первичный опыт, тоже будем говорить. Но... И вот, с другими словами, я даю возможность, используя терапевтический контакт, произвести миру на меня впечатление. То есть то, чего раньше не замечалось и мертвым грузом лежало на периферии фона, появляется в нашем контакте. Вдруг, например, как вчерашняя, значит, вчера группа была, и там было прекрасное упражнение, наверняка мы его делали в программе, называется «Королевство». «Ролевая игра», да. Вот. Но суть не в самой игре, а в том, что одна участница, там, значит, ну, хотя суть, может, и стоит сказать, суть игры заключается в том, что создается некоторое пространство какого-то государства мифического, созданного участником, каждый, ну, назначаем на определенные роли, а дальше есть 2 этапа игры, в котором каждый из участников может потратить свой ход либо на изменение своего статуса в группе, либо на изменение статуса любого участника. Все равно, ты был королевой, стал трупом. Или я хочу стать, там, например, премьер-министром. И человек переговорится, например. И вот одна участница. У нее какая-то, похоже, была убежденность. Она заявилась королевой с самого начала. У нее всегда была убежденность, связанная с тем, что мир по отношению к ней всегда угрожающий. И, никакой, и всегда нужно бороться за свою жизнь. Потому что если не бороться, подарка от мира не приходится никакого ожидать. И вот, значит, одна из участниц... Группа во время этого действия подходит мне и говорит, хочешь я твой голос, ну отдам тебе, ты хочешь, ну или свергну с позиции королевы, хочешь я верну тебе королеву. Интересно, по впечатлению той части, потом она уже рассказывала, что она этому не поверила. Пропустила, но мимо ушей. И что интересно, заканчивается упражнение. Вот, и, значит, вот эта вторая участница, когда у нее спрашивают, почему ты не воспользовался, у тебя же был голос, а ты, а да, она посреди сетка улавливает суть. Посреди сессии попросила того, у которого ход-то был, который хотел позаботиться, попросила, но может кто-то меня сделать, ну, у нее была какая-то роль звездой. Звездой там эстрады. Вот. И ей сделали звездой. Кто-то говорит, я хочу, чтобы ты была звездой. А у нее голос оставался. Она говорит, почему ты не воспользовалась? У нее спрашивает, почему ты не воспользовалась голосом? Он говорит, странно, я даже забыла, что у меня есть голос, потому что же я обещала, там, например, Веронике. Вероника начинает плакать. Ну, потому что в ее модели никто никогда о ней по-настоящему искренне не заботился. И впервые в жизни она это заметила. Мелочи. Но она замечает то, чего не видела раньше. Мир переворачивается с ног на голову. Я когда буду говорить о ревизии цикла контакта, потому что цикл контакта в том виде, как вы его читали, ну, как у нее есть у Пола Гудмана, это предательство гештальтерапии. Вот, ну, от, думаю, со страху и тревоги, конечно же, предательство. Но, тем не менее, предательство. Гештальтерапия – возвращение в лоно инструментальной психотерапии, манипулятивного свойства. Диалоговая модель терапии есть, модель контакта своя. Она предполагает следующее, что когда вдруг в систему тех феноменов, которые я замечаю, появляется новый, вдруг я его раньше... Он все время может долбить мне глаз ухо, только я его не вижу. И вдруг терапевт ВКонтакте говорит, обрати внимание, что есть нечто. Например, когда ты говоришь эти слова, там, меня трогает это очень. Или, например, когда ты говоришь о своем отце, мне хочется плакать, говорит терапевт. Или, когда ты говоришь о своих отношениях с мужем, мне очень больно. Или, когда ты говоришь о том, что тебя 15 раз изнасиловали, меня всего разрывает внутри. А до этого человек не чувствует боли совершенно. Но только когда она появилась в контакте, его становится невозможно игнорировать. Появляется новый феномен. Это уже в этом смысле аналоги с теорией систем, известной всем. Меняется один из элементов. Система, да, меняется вся система. Симптом не может существовать в этом виде. И с другими словами, у меня появляется альтернатива, я могу совершать новый выбор. Все, что нужно, дать возможность миру произвести впечатление на меня. Это понятно? Мы будем о феноменологии говорить много отдельно, я лишь говорю о базовых ценностях. Отсюда мы приходим к одной важной вещи. Когда Фрицпелс говорит о мире, дайте миру произвести впечатление на вас, он, конечно же, апеллирует к концепции поля. Это довольно странная вещь. Теории поля не существует, но существует много теорий полей, как правильно сказать. И они, конечно, все друг друга отличаются. Вообще, мне кажется, сейчас что современная теория поля – это целая парадигма. Но здесь масса концепций, подходов, авторов. Только в гештальтерапии этих взглядов на теорию поля, ну просто они уже не имеют авторства. Может, это одна из причин, почему, например, ни в одной книге Фрица Перлза вы не найдете, мне, по крайней мере, мне не удалось найти, может, если дадите, может, я невнимательно смотрел, упоминаний словосочетания Курт и Левин вы не найдете. Нет просто. Но о поле он говорит смело. В этом смысле, ну вот с осадой. То есть, в общем, автор теории поля никак не упоминается ни в одной из работ. Вопрос. Это от неблагодарности? Полагаю, что они даже знакомы не были. Хотя, ну, конечно, это возможно, потому что оба, и Курт Левин, и Фриц Перлс были причастны примерно к одному и тому же месту, например, в Берлинской школе, но в гештальт-психологии, и оба сотрудничали с Гольдштейном примерно в одно и то же время. Наверное, знали они, просто один пошел в одну сторону, другой пошел в другую сторону. Вот. Но, может, они просто женщину какую-нибудь поделили. Всякое может. Но, тем не менее, факт остается фактом. Теория поля не упоминается о Фриц Перлсе. Никогда он говорит, дайте миру произвести впечатление на вас. Это рассуждает, конечно же, о поле. Так вот, основной идеей диалога и модели гештальтерапии является следующее. Вот это важно понять. Потому что принципиально. Психотерапевт больше не является специалистом по человеку. Помните, мы ничего не знаем про друга. Никогда, слава богу, не узнаем. Меня даже это радует. Радует эта перспектива, что мы другого не узнаем. Вот, потому что и себя в том числе. С точки зрения гештальтерапии, вот в этом, кажется, ну, мы одна из позиций, по которой мы с буддизмом расходимся. Вот, что, в общем, для достижения окончательного просветления гештальтерапии невозможно. Вот, более того, с точки зрения гештальтерапии, просветление это некоторое и стремительное стремление к достижению, это такой пролонгированный акт суицида. Вот, если бы мы могли себя узнать до конца, вот, то, в общем, мы должны были бы перестать существовать. Потому что ну, ничего, что определяло бы наше своеобразие, просто ничего бы не... Если бы все наши конфликты были разрешены. Вот. Ну, не в этом суть. По той простой причине, что человек больше не является предметом психотерапии. В фокусе нашего внимания находится даже не человек. Я уже не говорю о том, что не находится симптом. Вот одна из иллюзий психотерапии заключается в том, что психотерапия предназначена для лечения. Ну, для лечения там каких-то заболеваний, имеющих психогенную природу. Да. Все равно психологических заболеваний, в чистом виде соматических заболеваний, не так важно. Потому что социальные симптомы тоже, которые имеют психогенную природу. Вот. Если фокус внимания мы помещаем в симптом, то, как правило, мы видим только тот сегмент поля, который определяется этим симптомом. Ну, потому что, собственно, симптом существует на очень жесткой связке, как я уже говорил, предыдущий тезис, определенных элементов поля, которые я замечаю только, если начинаю фокусировать внимание на этом симптоме. Это даже не идея Фрица Перлза. Это идея 70-го года, принадлежит Арнольду Бейсеру. Вы помните, наверное, теория парадоксальных изменений. Эта теория, говорят, что она очень буддийские корни имеет. Мне кажется, она имеет другие корни, даосистские. И эта идея заключается в следующем, что меняемся только тогда, когда перестаем фокусироваться на изменениях вовсе.
Подожди, но ведь симптом тоже какое-то впечатление производит.
Да.
Симптом ведь тоже.
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому очень важно, что мы реагируем на то, что происходит в поле, не на сам симптом. Я сейчас немножко об этом скажу, но чуть-чуть больше станет понятно. Поэтому долгое время психотерапия, когда гуманизм стал проникать в нее, это было почти с самого начала, стал говорить следующее, что на самом деле мы фокусируем внимание не на симптоме, не на нарушениях, собственно, а на человеке. То есть на том, какой человек. И вот, собственно, вся психотерапия стала возможным именно благодаря этому. Да? Вот, и тогда, собственно, что делают там вот индивидуалистические терапевты? Они понимают, как устроен человек. И дальше, когда человек осознает все те конфликты, которые у него есть, он начинает меняться. Необходимые симптомы пропадают. Что делают гештальт-терапевты? Они говорят, ну мы же специалисты по контакту. Да? То есть в этом смысле революция гештальт-терапии заключается в следующем. Помните, да? Что я фокусируюсь уже не на человеке и не на его окружении, а фокусируюсь на этом процессе между. Причем этот процесс всегда происходит только сейчас. Вот когда говорят принцип «здесь, сейчас», я как буду немножко, видите, как осколочно рассказываю, простите, я все время так говорю, но если будет задавать вопросы, это систематизируется со временем. Сначала запутает, но потом систематизирует. Так вот.
Не на «здесь и сейчас».
На «здесь и сейчас». Так вот, иногда принцип «здесь и сейчас» в личной терапии понимается следующим образом, что мы работаем только с тем, что происходит «здесь и сейчас». Да. Самое примитивное его понимание это такое. Типа мы говорим с клиентом только то, что происходит сейчас в этой сессии, здесь и в этом контакте. Вот. И поэтому, собственно, не очень поддерживается разговор о воспоминаниях, о фантазиях. Это часто называют там аутизмом. Вот. И навешиваются всякие ярлыки в зависимости от сложности этого аутизма. Сам принципиально обозначал это как elephant shit, bull shit, chicken shit. Если это не некоторое философствование, то это, в общем, слоновье дерьмо. Если это концептуализация моего опыта, это бычье дерьмо. Вы же не читали это? Не читали, конечно. А если это просто объяснение своих поступков актуально, это там цыплячий помет. Вот. В общем, это не очень достойное внимания занятие. Вот. А второе понимание здесь сейчас, оно заключается в следующем. Что на самом деле... мы можем говорить, конечно же, обо всем угодно. Клиент вспоминает что-то, он фантазирует о будущем. Важно лишь то, что это он делает сейчас и здесь. То есть, другими словами, если человек что-то вам говорит о своих воспоминаниях, это не акт 20-летней давности. Не тешьте себе иллюзии, что вы правда имеете доступ к этому акту. Или если он говорит о том, что с ним будет через 15 лет фантазирует, не думайте, что вы имеете доступ к реальной его фантазии. Как показывает опыт, не только гештальт-терапевт, более раннее экстрас-открытие, принадлежащее анализу Адлеру вообще-то, о ранних воспоминаниях, когда он говорит, или Фрейд фантазм, как она говорит. Что на самом деле там история, рассказанная 20-летней давности, вообще-то не факт, что имела отношение хоть к какой-нибудь реальности. Там же, значит, в Америке целая волна судебных актов в 70-е годы, когда анализ становился таким для всех доступным, прокатилась. Потому что, значит, люди, особенно с сексуальными дисфункциями и с какими-то сложностями в жизни, стали рассказывать своим аналитикам о том, что, значит, в детстве к ним жестоко относились, отец их насиловал, ну и так далее. Вот. Ну и, значит, на основании этого прокатилась целая волна судебных дел, иски там многотысячные и многомиллионные, ну, в зависимости от состояния родителей. Вот, их терапия оплачивалась после этого родителей. Какое было удивление, значит, общественности, анализ продолжался уже за деньги родителей, конечно же. Вот, когда через некоторое время, через год-два, этих воспоминаний не стало. И, собственно, почему-то этого в реальности больше не было. Это же известная история, что мы, кстати, косвенно об этом знаем из теории когнитивного диссонанса. Что на самом деле события, о которых клиент рассказывает, это лишь способ объяснить, условно говоря, ну или оправдать, если хотите, бытовым языком, сегодняшние сложности человека. Я помню, когда в Минске открывали один из сексологических центров, оказалось, что тоже, значит, когда тестировали людей, туда попавших с сексуальными дисфункциями, оказалось, что, значит, я не помню, какая цифра меня потрясла. Чуть ли не 70 или 80% людей в анамнезе насилие сексуальное со стороны родителей. Или там какого-то ближайшего окружения. Дальше они оставались пациентами, значит, этого центра. Интересно, что через некоторое время, когда повторное, значит, тестирование было проведено, цифра как-то снизилась чуть ли не до 7%, что-то такое. Ну, то есть, собственно, то, что Адлер обозначал как ранние воспоминания, это лишь способ отнестись к сегодняшней реальности. То есть, в этом смысле важно понимать, что если вам клиент говорит о воспоминаниях, то это феномены, совокупность феноменов, присутствующие здесь. То есть это способ, другими словами, организовать сейчас контакт в своей жизни, с вами контакт, с другими людьми. Эти феномены, эти истории, эти воспоминания, кавычки это слово. Понятно?
Трудно? Понятно. А если они, например, возникают, например, дневник пишет человек, да. Возникают некие там воспоминания, да? Это что, способ объяснить самому себе? Состояние своего
сегодня. Нет, конечно же, если человек пишет дневник, но мы ведь с дневниками, дневниками имеем дело редко. И более того, когда он меня спрашивает на ответ на этот тезис, а если клиент тогда вас обманывает? Это же поле для обмана.
Но все равно обманывать, не обманывать, это же действительно способ объяснить.
Все равно, то есть обмануть никого невозможно. Тогда ты отвечает на вопрос, те люди, он же тогда сам себя обманывает. Да нет, и сам себя он не обманывает. Если это является фактом реальности сегодня, то это прекрасно. Но если он даже обманывает специально, ну, например, просто врет, то, в общем, просто человек таким образом строит с вами контакт. И это является правда этого контакта. Наша задача, вот ответ на твой вопрос, наша задача, мы не следуем. В этом смысле, наверное, если бы, например, человек вел дневник, потом забыл, он куда-то бросил, рассказывал нам истории. Если бы мы взяли его дневник, и сравнили. Возможно, мы увидели бы совсем другое, чем то, что услышали сегодня. А может быть, довольно схожее. Не так важно.
Для другое интересно. Да. Например, у меня возникло какое-то... Что-то я вспомнила. Я вспомнила. Да. Не клиент, да? Что это воспоминание? Это тоже способ объяснить?
Да, это способ... Я бы сказал шире немножко. Это способ строить контакт в актуальной ситуации, совершенно актуальной, в данном случае терапевтической ситуации. Это способ строить контакт в эту секунду. И чему-то важно привлечь это воспоминание. Ну, например, к вам приходит клиент и начинает рассказывать, что в детстве его мать избивала. В этом смысле, с точки зрения терапевта, фокусированного на контакте, важно одно. Что это значит для актуального контакта? Что это таким образом клиентам хочет сообщить? Возможно, это способ невозможности его сказать, я очень раним, будь бережней ко мне, к примеру. Вот. А может сказать, я ненавижу этот мир, он доставил мне много боли, мне больно, и поговорить об этом не могу. Может быть, с тобой через пару месяцев. Это может быть совсем разные послания. Наша задача не прочитать эти послания, потому что мы тогда делаем снова шаг за феноменом. Наша задача дать этому происходить. И двигаться чуть в сторону. Ну, например, он говорит, мать меня била, да, говорит он там. Задачка заключается в том, чтобы... ведь человек произносит эту фразу «Мать меня била». Не так важно, что эта фраза существует, как важно, я напомню, то, как я к этому отношусь сейчас. Даже если человек говорит «Мне стыдно», важно не то, что ему стыдно, а как я отношусь к этому, когда я говорю тебе, что мне стыдно. Проблема тактического стыда заключается не в самом стыде, никогда не заключалась. Заключается в том, что я по отношению к стыду испытываю сильные чувства.
Кто?
Страх стоит. Скорее всего, вторичный стоит. Совершенно верно.
Значит, кто терапевт или клиент?
Что такое?
Это то же самое. Кто относится, терапевт или клиент?
Оба. В этом и есть суть диалога. Оба относятся к этому. И клиент говорит, меня мать била в детстве. Вот она ситуация. Вы сидите в кабинете, там какой-то антураж, какая-то история жизни вашего клиента. Этот контекст можно расширить до бесконечности. Конечно, ну... Если мы можем, если каждую секунду мы будем делать возможную интервенцию, займет следующие десятки лет, чтобы все эти интервенции озвучить. То есть реально терапевт каждую секунду сессии, и моя задача заключается в том, чтобы к концу программы так и было, чтобы у вас был выбор, по крайней мере, из 5 десятков интервенций, возможных каждую секунду терапевтического контакта.
5 десятков?
Из 5 десятков.
Каждую секунду?
Да, 50 феноменов доступно. Каждую секунду должно быть. А в большинстве случаев терапия – это рабство какое-то. Но потому что я следую гипотезе, а гипотезе о ней поговорим. Задача заключается в свободе выбора. Чем более свободный выбор, тем больше. Но теперь представьте, клиент тоже к этому как-то относится. И он что-то думает об этом. Он как-то чувствует происходящее. Он как-то замечает мое лицо, когда рассказывает мне мать била. И это немаловажно. Может, именно он ради этого лица и рассказывает это. Что-то происходит с его телом, с его желаниями. И в этом смысле очень важно, в чем заключается суть этой проекции. Я только говорил, часто рассказываешь мне об этом. Попробуй фразу повторить, меня мобило. Но будь очень внимательным к тому, что будет происходить вокруг. Что будет происходить с твоим телом, что будет происходить с твоими мыслями, фантазиями, чувствами. Может быть, появятся какие-то интенции, в чем ты нуждаешься. Отличие вопроса, который убивает почти всех клиентов, что ты от меня хочешь. Этот вопрос, слушай внимательно, что будет происходить. Возможно, у тебя появится какая-то нужда, может быть, иррациональная совсем. Можешь сказать об этом, но не появится и ладно. Может, появятся какие-то чувства, реакции. В ответ терапевт. Ведь это происходит с двух сторон. Почему диалог, собственно, диалог? Ну, скорее правильно назвать диалог феноменологический, потому что феноменологии не меньше, чем диалог в этой модели. И сейчас наносит название диалогу феноменологическая модель. Ну, просто буду диалога называть, чтобы не ломать язык со сложно подчиненными названиями. И тогда у меня есть выбор. Например, вы сказать, ты сейчас говоришь мне, что с тобой происходит. Он говорит, мне очень больно. Но стыдно этой боли, я хочу ее спрятать. Или, например, он говорит в этот момент, я не знаю, что со мной происходит, я не знаю, что хочу, но моя голова вжимается в плечи. Но в этот момент со мной что-то происходит. Я, например, когда-то расскажу, что я била мать, мое сердце наполняется болью. Может быть, это вам важно сказать, не спрашивая пока у него, что происходит с ним. Вы говорите о своей боли, и клиент вдруг начинает трясти, начинает плакать, или что с тобой. Он говорит, я не знаю, но мне очень страшно. Вот, ну и так далее, понимаете, да? То есть все, что вот во всех этих интервенциях, про которые говорил, мы все, что ли, сделаем, позволяем появиться новому феномену ВКонтакте. Понятно это? Технически, сейчас главное это целостность понять. Технически мы это на отдельных сессиях будем отрабатывать. Так вот, я начал с того, почему мы специалисты. Мне даже кажется, что мы специалисты не по симптомам, тем более не по человеку даже. Но мне кажется, даже и не по контакту. Это немножко парадоксально звучит, может быть. Я последние несколько месяцев стал смотреть шире. Мне кажется, что мы с вами специалисты по полю. Но не в том смысле, что мы все знаем про поле, а мы с вами в некотором смысле, ну, как-то сталкеры в этом поле. Ну, мы специалисты по той зоне, в которой передвигаемся с клиентом. Все, что мы делаем, это мы двигаемся с клиентом, говорит, о, смотри, что-то здесь есть. Как тебе это? И клиент как-то к этому относится. Как только он к этому относится, в поле появляется еще один феномен, уже с внуком. И мы передвигаемся от феномена к феномену в ситуации с этим. Все, что нужно делать, это очень важно. Это главная ценность, одна из главных ценностей, наверное, диалоговой модели. Понять следующее, что поле, ситуация контакта в частности, просто в частности некоторая, гораздо сильнее, интенсивнее, глубже и влияет гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Я, клиент, его родители, институции разных, которые находятся. Контакт всегда больше. Именно по этой причине, на самом деле, любой феномен, появившийся в поле, и, соответственно, в ситуации контакта, потому что если он появился в поле в качестве феномена, он уже в контакт может быть внесен. Принципиально может быть, выносим. Он может быть пережит. Даже если это чудовищная боль, жестокого насилия, о которой человек не вспоминает, потому что боится, что сойдет с ума. Если этот феномен, появившийся в присутствии контакте, в результате акта насилия, например, будет размещен в таком же присутственном. Как присутственном, это значит, что два человека, дальше буду говорить об этом, как встречаются друг с другом, но как будто бы соприкасаются жизнями. Только в этот момент возможно то, что называется переживанием. Дальше об этом начнем говорить. Любой феномен, появившийся, и представляешь, что мучительным может быть пережит. Возвращаюсь к тезису о симптоме. Конечно, о симптоме можно говорить. Просто важно, чтобы поле нашего сознавания не было фиксировано сегментом, относящимся к симптому. Если симптом является точно таким же феноменом, как остальные, нет вопросов. Но если он является точно таким же феноменом, как показывает опыт терапии, клиент, пришедший на терапию, через 2-3-4 сессии о симптоме уже не говорит. Не знаю, как в вашей практике, но редко об этом начинает говорить. В том случае, если мы действительно феноменологически ориентируемся в терапии. Если мы стараемся справиться с симптомом, то, конечно же, он говорит часто о нем, но и толку, как правило, от этого меньше. Конечно же, симптом довольно заряженный феномен. Это тот объем ну как сказать, валентного влияния, которое в поле имеется, ну, если человек, правда, мучается от него, он довольно значим. Но симптомы всегда связаны, например, какой-то способ организовать контакт. Ну, например, сейчас у меня одна клиентка, страдающая булимией. Ну, ее способ жить-то типичный, это контролировать все живое. Все живое с ней происходит, все живое с клиентом происходит. Сейчас, разумеется, булимия примерно той же природы симптом. Конечно же, она постоянно к этому симптому возвращается. И терапия, значит, хорошо идет, прекрасно, я меняюсь. Булимия не проходит. И в этом смысле главное не сильно париться на эту тему. Вот. Важно понимать, что симптом это всего лишь один из этих феноменов. И тогда важно следующее. Ведь важно, опять же, в той же модели, не то, каково содержание этого симптома, а то, как я к этому отношусь.
И как он появился?
А?
И как он появился?
С точки зрения исследования природы, как он появился, мне неинтересно. Это чаще всего становится понятным по ходу процесса, вот такого фенологического процесса контакта, клиент вдруг начинает понимать, что на самом деле, ну вот, возможно, она когда-то поймет, что этот симптом имеет какую-то природу. Ну, например, к примеру, это опять же, если я всерьез начинаю к этому относиться, у меня гипотеза появляется, а появление гипотезы сужает поле моего сознания радикально. Возможно, у меня, конечно же, как существо, выросшее в западной культуре, конечно же, строю гипотезы на каждую ситуацию своей жизни. Да? И, ну, все в меньшей степени. Да? Сейчас, если честно, то я в терапии редко задумываюсь о гипотезах. Ну, правда, редко. Я просто на эту тему перестал вообще париться. Но, тем не менее, когда гипотеза есть, то важно понимать, что, может быть, через некоторое время она осознает, что, например, сильная тревога и страх быть отвергнутой, доставляющий жуткую боль, которую она не может пережить. Вот. Формирует стремление контролировать любые витальные проявления. Потому что если она будет жить как автомат, как она живет, такой отлаженный механизм по осуществлению жизни, то, в общем, ей ничего не грозит. Но как только она соприкоснется, всерьез откажется от этой идеи контролировать все, она должна столкнуться с сильной болью. И вот парадокс. Только когда она столкнется с этой сильной болью и сможет ее переживать, переживание – это главная цель для волнения модели терапии, когда будет способна переживать, необходимость булимии просто отпадет.
Ты об этом не говоришь?
А?
Ты об этом не говоришь? Вот я конкретно придумал этой клиентке.
Я просто замечаю то, что в процессе того, как она строит контакт со мной, ей важно контролировать наши отношения. Это очевидно для нее становится. Об этом, конечно, и говорю. Но скорее о том, как я к этому отношусь. Вот. Она регулярно пытается проломить мои границы разными способами. На терапии уже довольно долго идет. Но не прошло еще месяца, чтобы она не придумала новый способ проломить мои границы. Сначала просто меня соблазнить, потом стать со мной друзьями, после этого вступить со мной в смс-переписку регулярно, потому что она говорит, ты же уезжаешь часто, я хочу. Потом, соответственно, она предложила купить моей дочери билеты на елку. Значит, ну и так далее. Способов было масса, да, чтобы сделать меня каким-то для нее определенным хотя бы. Да? Вот. А поскольку я не очень в этом смысле поддавался подобным способом нарушить мои границы. Ну, хотя мне один из способов мне очень понравился, нарушение границы. Она, значит, приехала из какой-то поездки, привезла мне шерстяные носочки из очень хорошей овечьей шерсти. И в постоянных поездке нашу, я говорю, спасибо, дай Бог тебе здоровья. И, собственно, это не значит, что мы должны держать какие-то мифические границы. Но если это очень подходит вам и как-то сохраняет вам свободу, что самое важное, пожалуйста. Ну, как правило, например, если бы я стал с ней ходить пить кофе, свободу мне бы вряд ли удалось сохранить. Вот. А если бы переспал с ней, наверное, бы тем более. Вот в этом только сложность, на самом деле, да? Когда говорят, что, не знаю, плохо спать с клиентами. В общем, кто сказал, что плохо? В общем, это всем прекрасно. Клиенту хорошо, терапевту хорошо, супер. Сложность здесь только одна. Появление нового контекста. Только одна. После того, как, соответственно, вы переспали со своим клиентом, на следующей сессии любая фраза, сказанная вами, приобретает двойное значение. Все. Ситуация double bind. Шизофреногенная ситуация, которую еще когда-то давно писал Грегори Бейтсон. Расщепляющая просто. Ну, произносит фразу там ваш клиент, с которым вы переспали, например, какую-то. Или вы, например, на произносите. Что ты сейчас чувствуешь? И как ваш, соответственно, мужчина, он должен обидеться, потому что вы ведете как мозгоправ. Вот. А вообще-то он хочет как-нибудь другого отношения, например. Ну, как терапевт, фраза совершенно такая. Все, человек расщепляется просто. Я уже не говорю, обида появляется в этом. И терапия заканчивается, сама закончится, поверьте. И, как правило, так, из опыта уж, соответственно, вот то, что я видел среди терапевтов, гораздо более убитыми после этого были терапевты. Потому что клиенты как-то весело это знание эксплуатировали. Вот. А терапевты были, конечно, разрушены совершенно. Но не самим актом по себе, а просто последующим периодом терапии. Если, например, было бы так, что терапия останавливается после этого, да? Типа, что у нас терапия не получается, а вот, может быть, с сексом получится хорошо. То, в общем, вреда вряд ли будет какого-то. Вот. То есть смешение контекстов – это самое главное. Смешали контекст – все, терапия останавливается. Почему там трудно работать с родственником? Кто-нибудь работал с родственником? Потому что непонятно. Он говорит сейчас как сексуальный партнер, муж или как клиент. Только в этом слове. Смешение контекстов. Потому что любая фраза приобретает двойное, в зависимости от контекста. Тройное, четырехкратное и так далее. Так вот, я возвращаюсь к тезису, извините за такую путанность. Я возвращаюсь к тезису о том, что мы специалисты по полю. Все, что нам нужно делать, это создать пространство терапии, в котором принципиально любой элемент поля может попасть в это терапевтическое пространство. Если нам это удастся сделать, то поле начинает лечить клиента. И нас заодно, кстати говоря. Вот вопрос о том, почему Лена говорит, что перестала уставать. Потому что, собственно, если так организовать пространство, то терапевт вполне львиную долю своей терапии может проходить вместе с клиентом. Ключевое слово «вместе» не «вместо», да? «Вместе». Потому что если такое пространство создается, оба меняются. И если меняется клиент, не меняется терапевт, это иллюзия изменения клиента. Они недолговечны будут. Скорее всего, они ментальные, эти изменения. Ну, я понял про себя. Поэтому заметьте, если с клиентом вы меняетесь, терапия идет хорошо. Значит, изменение клиента довольно стабильно. Если не меняетесь, задумайтесь, что происходит. Какую иллюзию вы поддерживаете. В терапии меняются оба. Никак иначе. К сожалению, это гениальное открытие также принадлежит мне, Карлу Густаву Юнгу, который прямо так говорил, в процессе анализа находятся оба. То есть мы даем полю производить изменения. Да, чистой воды. Главный учебник по диалогу и модели гештальтерапии – Лао-цзы. Почитайте его, это очень будет полезно. А?
Какой?
Дао Дэ Цзин, Лао-цзы. Лао-цзы, да. Это единственная книга, которую он написал. И то, правда, непонятно, он ли написал, и был ли вообще такой человек. Ну, миф заключается в следующем, что Лао-цзы действительно существующий герой. Жил, значит, при императоре был советником. Ну, в общем, устал от жизни и решил, значит, уйти на вольных хлеба в другую страну. Ну, когда он проходил таможню, я не знаю, была таможня 5000 лет назад. Значит, ну, типа вот этот таможник или пограничник сказал, ну, вот этот вот самый Лао-цзы говорит, ну, в общем, я тебя пропущу, только суть своего учения, всю свою мудрость изложи, пожалуйста, на бумаге. Говорит, за два дня или сколько там Лао-цзы потребовалось для того, чтобы, соответственно, описать Дао-цзы. Вот, он, значит, его описал, вот, его пропустили. Больше о Лао-цзы никто ничего не слышал, а даосизм – одна из крупнейших школ религиозных течений в мире. Ну и философских школ. Потому что, да. Вот. Книга небольшая. Если комментарии не читать, комментарии интересны. Но если не читать, это несколько десятков страниц таких кратких изречений. Про диалог. Да, я вообще-то думаю, что на самом деле вот мы живем же в эпоху постмодерна, которая является такой эпохой компиляции. Да? Ну что, сказанное сегодня уже цитата, да, одно из самых главных тезисов постмодернизма. То есть на самом деле ничего нового изобрести нельзя. Все, что уже мы сказали, уже кто-то говорил до нас. Ну, так мне кажется, что любое новое направление, будь то гештальтерапия, или даосизм, или диалоговая модель гештальтерапии, простите за высокомерие, что я поставил эти школы рядом, появляется только в тот момент, когда кто-то способен был просто услышать это. Вы помните, как у Платона это главная идея из надлунного мира, реальная идея, ну, которой идеи идеальной нет, надлунной. попадают в мир вещей, но очень важно, что должен пойти человек, который эту дырку, ну, попадет под нее. Типа вот сверху бах, и иди упал. Все, мы теперь знаем, что электрон имеет еще природу волны. Ну, раньше не знали. Или, например, там в свое время, что-то бах упал, и теперь мы знаем, что там это, ну, Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Знаете, вот мы специалисты по полю. А вы уже озадачены достаточно, может быть, остановимся в лекции, потом продолжим как-нибудь. Все же можно портить. Судя по вашим лицам, хорошо приостановиться. Правда, вы же не говорите, нет, нет, продолжаем. Поэтому, поскольку я увлечен, и этого не смогу заметить, когда вы уже совсем устанете и заснете. Поскольку, возможно, из вежливости вы этого не сделаете никогда, хоть и будете мучиться, но я все-таки предлагаю остановиться, не переводить.